России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. У южной границы Западной Сибири раскинулась Республика Алтай. Ее также зовут Русским Тибетом. Девственная природа, экзотическая культура, особая энергетика. Здесь есть музей Рериха, поселение старообрядцев, а еще горный Алтай славится травами и, конечно, медом. Удивительно ты, страна, матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши ходоки.
Вы слушаете повтор программы.
Республика Алтай, а рядом Алтайский край. Два региона, два субъекта Российской Федерации и одна организация на двоих. Сегодня мы будем разговаривать с представителями Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. С вами Елена Колосенцева. Мне помогают Илья Тураев, Олеся Синяк и София Бланш. Прежде чем мы начнем нашу беседу с гостями, которые сегодня вышли с нами на связь по телефону, я вам расскажу о вопросах предыдущих выпусков. У нас два выпуска назад был вопрос от председателя Иркутской областной организации Всероссийского общества слепых. Как называется японский город побратим Иркутска? Ответ прислал нам Дмитрий из Нижегородской области. Правильный ответ – Канадзава. Так что, Дмитрий, ждите в ближайшее время небольшой сувенир из Иркутской области. Второй вопрос, который звучал у нас в недавнем выпуске от Тувинской республиканской организации, просили назвать бренд республики. Музыкальный был вопрос. Ответ «Горловое пение» прислала Елена из Брянской области, наша постоянная слушательница. Елена, спасибо большое, что любите программу «Ходоки». Так что тоже сувенир из Тувы ждите обязательно. Ну а сегодня, как я сказала, мы все время, весь час посвятим Алтаю. У нас на связи председатель Алтайской краевой организации ВОС Светлана Владимировна Борисова. Светлана Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Владимировна, у нас есть хорошая традиция в программе «Ходоки». Председатели региональных организаций могут задать слушателям вопрос. Вопрос должен быть связан с каким-то брендом, либо с каким-то региональным достопримечательностью, веществом и так далее. То есть именно с регионом. Я вас попрошу задать этот вопрос, а я после того, как вы зададите его, напомню нашим слушателям контакты, по которым можно будет попробовать ответить.
Прямо сейчас задать, да?
Да, давайте.
Ну, вопрос такой. У нас на Алтае есть такое вещество, которое мы везем, куда мы едем, в гости, далеко. Мы ведь всегда везем с собой это вещество. Нам отовсюду его заказывают, мы посылаем посылки. Особенно Москва вот любит, мы туда возим все время. Так вот, это вещество можно использовать в лечебных целях. Можно просто в чай добавлять. Вот вопрос такой, что это за вещество?
Друзья, если вы догадываетесь, может быть, кто-то из вас был на Алтае и знает, что это такое, что это за лечебное вещество, которое в качестве подарка можно оттуда попросить, то пишите нам на Skype radio.voz, а также звоните на Skype и пишите смс на номер 8-903-707-2671. Напомню, друзья, что у нас один телефонный канал, поэтому если вы хотите позвонить на телефон 8-800, то это можно сделать только тогда, когда наши гости сами не находятся на телефонной связи. То есть, например, мы связываемся по скайпу. Тогда вы можете дозвониться в прямой эфир. А так для вас работает skype-radio.voz, я повторю, и смс вы можете прислать на номер 8-903-707-2671. Светлана Владимировна, мы стараемся в программе «Ходоки» дать побольше информации о регионе, о котором идет речь, в том числе о достопримечательностях. Немного у нас в заставке прозвучало про Республику Алтай, а про Алтайский край очень-очень мало. И я вас попрошу рассказать сегодня в прямом эфире о том, какие существуют достопримечательности, музеи в Алтайском крае, которые стоит посетить людям, путешественникам, заглянувшим к вам в гости.
Алтайский край – это вообще... Сам Алтайский край – это и есть достопримечательность России. Даже песня поется. Родной Алтай, тобой гордится каждый. России крепнет чудо, богатырь. Алтайский край – это, во-первых, край хлеборобный. Это вот край и алтайский мед, и алтайский сыр. Это все как бы славится везде. Это одно. Теперь по Алтаю путешествовать. Какие у нас сейчас здравницы замечательные. Какие у нас туристические базы на Катунь, по Оби. А в другую сторону у нас Алтай, это же родина и Роберта Рождественского поэта. И родина первого, одного из первых космонавтов Титова Германа. И родина Золотухина, и родина Василия Макаровича Шукшина. У нас ежегодно проводится... Шукшинские чтения, это всюду со всей России съезжается народ. Вот это у нас...
Много-много имен, которые связаны с вашим регионом.
Что? А, много имен, конечно. У нас просто мы гордимся своими, так сказать, людьми.
Светлана Владимировна, уже начали поступать ответы. Первый ответ пришел от Натальи из Самары. Она пишет «мед». Но, Наталья, вы ответили неправильно. Мед, конечно, алтайский Нет. очень славится, но мы говорим о другом лечебном веществе, да?
Да.
Светлана Владимировна, а есть ли какие-то достопримечательности, музеи, которые, в которых особенно рады людям с инвалидностью по зрению, где вас принимают, куда вы любите ездить часто со своими представителями организации?
Да, у нас сейчас музеи, ну не все, конечно, разрешают нашим людям, как говорится, и все, и потрогать, и пощупать, но это... В Республике Алтай, вот там такой хороший музей есть. Вот, ну, у нас в городе, но не везде, не везде. Во многих, конечно, ничего руками не трогать. Но мы как бы договариваемся с музеями, что они к нам приходят, местные организации, даже приносят свои поделки. Мероприятия в музеях проводим, то есть идут навстречу. Ну, а так, если как посмотреть, проехать по Алтаю, то у нас, кажется, везде есть свои музеи, свои церкви, святые места, Сорочинский там лог, еще какие-то святые источники. Где-то в районе, в Иштристанском районе там идут паломники ежегодно на святые места. Ну, то есть много у нас таких мест. Целый список можно написать.
Светлана Владимировна, а часто вам приходится организовывать поездки по туристическим местам?
Ну, к сожалению, нам лично вот общество слепых не очень часто приходится, потому что все же зависит в финансах. У нас как бы спонсоров сейчас сложно найти. Гранты пытаемся писать, да, пытаемся, но не очень получается. Но, тем не менее, бывает, что мы выезжаем с этого...
Угу. Смотрите.
Места отдыхать на реку там куда-то.
А кстати, вот про отдыхать как раз удается отправить кого-нибудь на море из членов Алтайской краевой организации.
Да, кстати, на море очень редко. Сейчас почему-то у нас с путевками все очень сложно. Путевки раньше как бы шли через общество слепых, и мы как-то ездили часто. Геленджик, там, в санаторий ВОЗ. А сейчас все идет через фонд социального страхования, но, к сожалению, мы почему-то никак не попадает наш край в эти конкурсы, или поздно нас спонсируют. В общем, с путевками очень напряженно. Ну, так.
Светлана Владимировна, у вас рядышком находится Республика Алтай, и получается, что людьми, которые там живут, вы тоже занимаетесь, именно Алтайская краевая организация ВОЗ, правильно?
Да, да, конечно.
Получается, конечно. Что очень большая у вас организация, и объединить два субъекта тоже достаточно сложно. Это, получается, приходится работать с администрацией вашего города, вашей столицы, Горного Алтая, и также налаживать да. связи здесь и там. Как удается это делать? И расскажите о количестве районов, которые входят, о количестве членов Алтайской краевой организации.
Ну, У нас в Алтайской краевой организации порядка 2600 человек, на этом месте с Республикой Алтай. Ну, как удается? В Республике Алтай хороший председатель, уже с большим стажем, Петрушин Андрей Петрович. Он ходит к министру, там, в свое министерство, там у него уже как прямая дорога, помогает. Вот Республике Алтай, спасибо, надо сказать, их министерству, они помогают неплохо и ремонтировать там здание помогли, то есть идут вперед. Ну и здесь у нас, значит, всего у меня 7 местных организаций, наши региональные организации. Вот, в каждой организации все районы края разделены, значит, по этим организациям. То есть в каждой местной организации прикреплены еще районы. Работа с районами, значит, налаживают председатели местных организаций. Все председатели у нас опытные, все уже с соцзащитами, с администрациями районов связь поддерживают, приезжают туда, собирают людей, помогают. Все советы помогают привести людей на собрание, то есть проводим собрание, стараемся, чтобы люди были наши все в ведении. Но, к сожалению, у нас не все стоят на учете, незрячие. Буквально вот недавно узнала, что в Чижеше сидят люди, которые не ведают про общество слепых. Ну, это, наверное, наша вина, если как-то мы мало прорекламировались. Вот. А хотелось бы, чтобы люди больше. Все равно мы даем много информации, много, как говорится, какую-то помощь оказываем, какую посильную.
Светлана Владимировна, а заметно то, как относятся к людям с инвалидностью по зрению в Алтайском крае и в Республике Алтай? То есть там где-то, не знаю, в каком из регионов, делают больше, лучше сделана доступная среда и так далее. Или два региона находятся на одинаковом уровне вот, по отношению и людей, и властных структур к людям ограниченными возможностями?
Им там проще. Республика Алтай, она поменьше, и то есть там выделяются средства какие по доступной среде, скажем, то уже ясно, что-то сделано там для незрячих, что-то для глухих, что-то там для опорников. То есть, ну, еще, конечно, приходится, Петрушину приходится там ходить и просить, и доказывать, что для нас тоже что-то надо делать. Но здесь у нас посложнее с этим делом, посложнее, потому что, ну, много организаций, много нам надо внимания. Вот. Но, тем не менее, по доступной среде сейчас работа ведется. У нас как бы выделяют, но нам лично еще не выделяли, хотелось бы, чтобы нам тоже выделялись какие-то средства по доступной среде. Нас включают постоянно, вот я и мой помощник, моя помощник, мы ездили в Москву, нынче нас обучали по доступной среде, то есть мы имеем удостоверение, сертификат, советник-эксперт по доступной среде, и то есть нас сейчас по городу включают в комиссии, по социальным объектам проверяем мы, там паспортизация объектов идет, мы, то есть, участвуем в проверках в этих. Вот. Ну, а нам лично, вот, как обществу слепых по доступной среде, тоже бы не мешало какие-то средства иметь, потому что нам же тоже нужно делать свою доступную среду и все.
А что уже сделано? Что уже сделано в городе и, может, в прилежащих районах, что действительно помогает людям с ограниченными возможностями здоровья?
Ну, в городе, вот как изначально, когда пошла вся эта программа, реализация программы «Доступная среда», изначально начали делать пандусы, ну, то есть все для инвалидов, опорников там различные. То есть для нас незрячих как бы не очень. Но сейчас уже мы как бы о себе заявили, сейчас для нас тоже делают. Но пока еще мало сделано, мало. Тем не менее, вот сейчас приходим уже и тактильные полоски, уже вот в таких социальных крупных объектах, там фонды социального страхования, там в пенсионном, то есть и по Брайлю таблички вешают, и, в общем, кнопки вызова. То есть, в принципе, это для нас не так много и надо. Но делают, это сейчас все в стадии разработки, так сказать, реализации программы.
Светлана Владимировна, иногда удается в программу «Доступная среда» в каком-то регионе вписать и технические средства реабилитации. Именно не тот перечень, который во всех регионах должен быть, да, и должен получать инвалид по зрению, но какие-то дополнения. В том числе иногда добиваются того, чтобы ноутбук появился у человека с нарушением зрения или, может быть, смартфон какой-то. Иногда помогают спонсоры. То есть это не программа «Доступная среда», а какой-то вот человек, который хочет помочь российскому обществу слепых. Были ли случаи подобные у вас в регионе, то есть дополнительные технические средства реабилитации?
Дополнительные технические средства реабилитации мы получаем на них 50 тысяч в год от соцзащиты, это от краевой, то есть как бы там у нас договор свой есть. Вот, ну, мы покупаем, конечно, всякую мелочевку там, то, что необходимо срочно, по районам развозим, когда ездим, да так срочно. А так вот, чтобы у нас нет федерального, это регионального перечня, хотя бы мы не раз уже обращались в свое, это, ну, как-то нам все время говорят, что пока на нас средств не хватает. А вот эта идея хорошая, что по доступной среде, наверное, мы вот этим займемся сейчас. Действительно, можно в эту программу войти, наверное, по доступной среде хотя бы по тифлосредствам.
Угу. Светлана Владимировна, еще одна традиционная тема для программы «Ходоки» — это трудоустройство. Мы сегодня будем, конечно, разговаривать с представителем производства, то есть с... Так, кто у нас будет на связи? Сейчас посмотрим. Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Михайлович Козлов у нас будет на связи. Но я хотела узнать у вас, на свободном рынке находят ли место работы люди с инвалидностью по зрению? То есть, и может быть, Всероссийское общество тоже участвует в этом, да? Какие специальности выбирают, кем работают, если не на предприятиях ВОЗ?
Ну, у нас как бы через центры трудоустройства, я бы сказала, что не очень много наших незрячих устраивается, потому что все сложно, как только узнают, что незрячие стараются нас не принимать. Ну, а так вот мы трудоустроили. Вот у нас парень, например, он закончил со второй группы инвалид по зрению, закончил институт, он юридическое образование, мы его устроили к себе вот в правление. Он у нас специалист по юридическим вопросам, вот, то есть сами вот попытались трудоустроить, хотели через программу, через центр занятости. Программа уже не работает, ну ладно. Вот, а так через центр занятости как-то не очень мы много людей устроили. Ну и еще, но все равно у нас на предприятиях как-то держится одна и та же численность. Не очень охотно почему-то наш народ. Вроде разговоров много, что нужно работать. Ну, видимо, или маленькая зарплата все-таки. Этот вопрос надо решать.
Светлана Владимировна, а еще один вопрос, связанный со студентами. Где учатся, какие вузы выбирают, или приходится кому-то уезжать из региона, чтобы получить высшее образование? Ну, среднее, специальное и высшее. Давайте расширим вопрос.
Ну, у нас достаточно вузов, у нас учатся. Вот у нас сейчас заканчивает мальчик университет. У нас учатся на юристов, многие выучились. Вот только единственное, что на массажистов ездят они куда-то учиться, а в Томск или в Кисловодск, а вот юридическая, социальная педагоги. Но дело в том, что она закончила девочка вот у нас на социального педагога, а устроиться-то она не может, почему-то ее не берут никуда. Трудно устроиться. А учиться, ребята способные, молодежь сейчас способная. Только трудно вот...
А массажистов берут с охотой?
А массажистов, да тоже бы я сказала, что...
Бывает, да, случаи?
Ну, очень сложно устроиться. Нет, незрячим инвалидам вообще сложно устроиться. Не хотят нас.
Пришло сообщение от Дмитрия. У нас слушатели активны сегодня, пытаются ответить на вопрос. Оказывается, он не такой уж и легкий, как мы с вами думали, Светлана Владимировна. Это должен быть бальзам, пишет Дмитрий. И еще он передает привет педагогам и сотрудникам БИСского ЦРС. Спасибо большое, Дмитрий. Вот, кстати, раз нас написал.
Это не бальзам. Раньше был только бальзам. Сейчас у нас еще другая.
Вот, да. Так что, друзья мои, присылайте ответы.
Вот
напомню.
Не сказала про эту нашу достопримечательность, БИСский центр реабилитации.
Вот, давайте, я сейчас напомню контакты, а вы как раз расскажете о ситуации с БИСским центром на сегодняшний момент. Друзья, вы можете ответить сегодня на вопрос от председателя Алтайской краевой организации, написав смс на номер 8903-707-2671 или позвонив на skype-radio.voz. Вопрос, что за такое вещество лечебное, которое просят все привезти из Алтайского края, особенно Москве. Москвичи, кстати. Да, Светлана Владимировна, вам слово. БИСский реабилитационный центр известен на всю страну. Действительно, достопримечательность Алтайского края. Какие новости, да. Что нового у вас-то?
Ну, это такой замечательный центр. Я не знаю, настолько директор Анатолий Макарович Останин, много лет он уже там работает, настолько хороший центр, настолько там подготовка, педагоги прекрасные. Это филиал Волоколамского центра реабилитации. Вот. И люди, в общем-то, охотно у нас туда, даже очередь у нас есть, чтобы туда попасть отовсюду. Даже мы тут живем, и то у нас очередь определенная в этот центр попасть. Замечательно обучают. Вот у нас человек уехал, настолько был нереабилитирован, резко ослеп, растерянный в жизни. Уехал, приехал, с тростью ходит по всему городу, все. То есть его научили, он уже адаптировался, он не комплексует, он не стесняется. Ну, это большая заслуга, конечно, Анатолия Макарыча. Там и проживание, там комфортно, там и питание хорошее. Да, мы тут перепугались, когда боялись, что закроют центр, было в связи с кризисной ситуацией, но, слава богу, нашли средства, и центр продолжает работать.
Светлана Владимировна, не могу не пройти мимо этого вопроса. Если школа-интернат для слепых детей, тотально слепых, у вас в регионе, и где находится, если есть?
Конечно, есть. Тоже в Бийске находится замечательная школа-интернат. Еще у нас две школы, вот коррекционные у нас в Барнауле и в Рубцовске. Тоже вот буквально недавно в коррекционной школе города Барнаула было. Просто очень трогает, что педагоги настолько хорошо относятся к слепым ребятишкам. А школа-интернат в Бийске, там тоже она очень давно существует, очень хорошо готовят детей, столько талантливых детей у нас. Я всегда когда-то поднимался вопрос, да он и сейчас поднимается, что детей отдавать инвалидов в обыкновенную школу, и я всегда против. Вот у нас в школе дети, они настолько талантливые, они раскрывают свой талант этот. Они и стихи читают, они пишут и песни, и поют, и пляшут, и танцуют. Они не комплексуют. А если этого слепого ребенка отдать в обычную школу, его просто не продвинут, его талант, он будет сидеть. Он будет сидеть в уголке, и все. Поэтому я вот всегда против того, чтобы закрывать коррекционные школы.
Светлана Владимировна, а смотрите, когда ты находишься в школе-интернате, тебе очень комфортно достаточно, все тебе заботятся и так далее, и рядом люди с похожими интересами, с похожими проблемами. А потом, когда ты становишься взрослым, ты вдруг оказываешься в мире полным злых, циничных людей, которые... Ну, могут и, да, обидеть и так далее. Не сложно ли потом адаптироваться деткам, которые учились в школе-интернате? Вот ваш взгляд на эту проблему, раз мы затронули ее сегодня.
Ну, их просто к этому готовить надо. Но если с детства их к ним так относиться, как ко взрослой жизни, то они детства просто не увидят. Просто их надо, когда они находятся в школе, к этому готовить. Я даже по себе знаю. Я ослепла, я даже не хочу... Я много лет вот проработала в аэропорту. Меня туда зовут, на праздники. Я не хочу туда идти, я там изгой. Я там не такая, как все, там на меня смотрят. Вот этот комплекс, его трудно перешагнуть. И мне комфортнее вот в моем обществе. У нас замечательные люди. У нас очень отзывчивые, очень добрые люди в обществе.
Светлана Владимировна, как вы работаете с родителями незрячих деток, именно дошкольников, и коррекционные сады? Есть ли или нет, готовы ли брать детей, которые не видят совсем?
Так, у нас в городе есть два коррекционных детских сада. Берут детей слабовидящих. А тотально слепых детей, вот я сталкивалась, но не знаю, может, сейчас там появился, я сталкивалась несколько лет назад в местной организации, когда работала, тотально слепого ребенка не берут в садик, потому что якобы ему нужен отдельный тифлопедагог и, в общем, что-то в этом плане. Вот. Что сложно именно совсем слепого ребенка взять в садик. Но не знаю, как сейчас, может, решился этот вопрос, просто у нас тотальников пока нет маленьких. Вот. А детские... Так,
а с родителями? Родителями дошкольников работаете?
Ну вот, мы когда получаем сведения, что появился ребенок, у нас незрячий встает на учет. Мы родителей тоже, в принципе, ставим на учет как, ну, зрячих, как опекунов, что ли. Вот. И с родителями Но сейчас проще, потому что если вот такие родители, которые имеют компьютеры, они как-то находят всю литературу, все. А до этого вот мы делали, у нас и брошюрки, у нас литературка всякая есть, раздавали родителям. И собирали, иногда собирали и даже вывозили детей на природу, чтобы они устраивали там какие-то игры, чтобы они между собой знакомились. Как-то и родители. Родителям это очень нравится, что собираем. Но у нас ситуация сложная. Я вот на координационном вопросе как раз поднимала такой вопрос на координационном совете. У нас есть... В районах, в деревнях, вот, допустим, девочка незрячая, и подготовка к школе, вот ей буквально через год в школу, ее не возьмут в интернат, потому что у ней есть дополнительное заболевание, вот, с которым не возьмут в интернат. То есть, ну, очень хорошо, что у нас имеется дистанционное обучение, можно по компьютеру учиться, но не... В любом случае этому ребенку нужна помощь родителей, а там такая семья, что помочь ей некому будет. И сейчас буквально подготовка к школе, они не знают, куда обратиться, потому что, ну, как бы нету тифлопедагогов никаких ни в районах, ни в соцзащитах. То есть вот такая ситуация пока неразрешима. Вот я на координационном совете предлагала, чтобы хотя бы... либо на какие-то курсы одного из педагогов района отправлять, чтобы с ним могли консультироваться родители этих детей, как дальше им поступать. Ну, не знаю, этот вопрос тоже еще пока нерешенный. Ну, а те родители, которые с нами общаются, да, действительно, мы с ними работаем, подсказываем им, литературку подбираем. Библиотека у нас замечательная, коррекционная библиотека для слепых. Там все литература есть и для малышей, и для взрослых, и для всех.
Ну что ж, наше интервью подходит к концу. Светлана Владимировна, у нас есть такая рубрика «Перекличка регионов». Мы предлагаем всегда поучаствовать в ней и гостям нашей программы. Если у вас есть знакомые коллеги, которые живут далеко от вас, в другом регионе, они работают в системе Всероссийского общества слепых, наверняка услышат, если вы передадите сегодня им привет.
Большой привет Галине Васильевне Катрук, председатель региональной организации Иркутской.
Спасибо большое. У нас она была в гостях, так что я думаю, что обязательно привет прилетит, дойдет до адресата. Спасибо большое. У нас на связи была председатель Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых Светлана Владимировна Борисова. Ну, а мы продолжаем путешествовать по двум субъектам, кстати, Российской Федерации. Сегодня мы говорим и о Республике Алтай, и об Алтайском крае. У нас будут звучать музыкальные композиции. Автор поет Александр Эдуардович Михель. Первая композиция называется «Небо мое».
Тебя не уйти никуда, небом моим стала ты навсегда. Мчат поезда и плывут корабли, только небо нельзя увести от земли. На свете, если б тебя не встретил, если б тебя не встретил, как счастье отыскал без тебя, как жил бы я на свете, если б тебя не встретил, если на целом свете только ты мне нужна, ты одна. Никому ни судьбе, ни годам, небо мое, я тебя не отдам. Пусть от тебя буду где-то вдали, только небо вовек не отнять у земли. Как жил бы я на свете, если б тебя не встретил, если б тебя не встретил, как счастье отыскал без тебя. Как жил бы я на свете, если тебя не встретил, если на целом свете только ты мне нужна, ты одна. Если б тебя не встретил, если на целом свете только ты мне нужна, ты одна, ты одна.
Повтор программы.
А не пойти ли нам в гости?
В гости?
Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
Кто же ходит в гости по утрам?
Кто ходит в гости по утрам?
Ходоки.
Напомню вопрос от председателя Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых Светланы Владимировны Борисовой. Что за лечебное вещество просят привезти из Алтайского края в качестве сувенира? Добавляют его иногда в чай. В общем-то, очень-очень полезное. Присылайте смс на номер 8-903-707-2671. Звоните, пишите на skype-radio.voz. Мы уже выяснили, что это не мед и не бальзам. Так что присылайте другие варианты ответов. А мы сейчас окажемся во втором по численности населения городе Алтайского края, а именно в Бийске. У нас на связи председатель Бийской местной организации ВОЗ Елена Васильевна Сафронова. Елена Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нам рассказали немного о достопримечательностях Алтайского края и, кстати, Республики Алтай тоже. А что же интересного есть в Бийске? Кстати, наверное, как заметили ранее, там центр реабилитации – это основная достопримечательность для нас. Но а если не о центре, а о других достопримечательностях говорить, то что следует посетить по вашему совету, по вашему мнению, путешественнику, который оказался в Бийске?
Ну, я хочу сказать, во-первых, что наш город самый крупный и промышленный научный центр на юге Сибири. Значит, наш город, хочется сказать, что наш город основан в первую очередь как крепость. Был Петром Первым по указу. Дата образования нашего города считается 18 июня 1709 год. Поэтому вот как бы от этой крепости, которую основал Петр Первый, у нас есть две пушки, как раз отлитые на Демидовском заводе. И вот они сейчас считаются у нас как вот памятью об этой крепости. Также у нас есть парк Петра Великого. И в нем стоит памятник Петру Первому, нашему основателю, и называется «Сибирский медный всадник». То есть он был установлен в 2010 году в городе. И теперь в России, как говорят, два памятника медному всаднику. Это в Санкт-Петербурге и у нас в Бийске. А в России всего 6 городов, основанных Петром Первым по указу его. И только вот за Уралом один памятник как раз вот только у нас в городе Бийске. У нас также, может быть, слышали многие, что у нас есть Чуйский тракт. И у нас есть музей Чуйского тракта. Это единственный в России музей, который посвящен именно дороге. Дело в том, что наш город был на пересечении дорог, и Чуйский тракт как раз вот соединяет Сибирь с Монголией. И раньше еще, значит, было пересечение торговых дорог. Здесь очень была развита торговля, и поэтому наш город был купеческий. Очень много купцов, меценатов жило в нашем городе. И вот музей Чуйского тракта как раз посвящен вот исследователям, путешественникам, торговцам. И очень много в этом музее у нас находится древних экспонатов, которые рассказывают об истории как раз вот этой дороги. И вот самое такое сокровищем считается у нас в нашем музее древнее колесо, которое деревянное колесо, которое стоит в этом музее и считается, если об одну шляпку гвоздя этого колеса подержаться или потереть рукой, то хорошей, удачной, благополучной дороге. Также у нас еще есть один музей, Бийский краеведческий музей имени Бианки исторический. Он находится у нас вот на усадьбе купца Асанова. У нас вот, как я уже сказала, что у нас очень купеческий был город, поэтому старый центр нашего города, он считается историческим центром. Там у нас очень много особняков, которые до сих пор сохранились, до сих пор действующие, то есть в них располагаются, допустим, факультеты нашего педуниверситета. Если пройти по старому центру, то много можно узнать об истории нашего города. То есть, я не знаю, можно много говорить, конечно.
Да, можно. Но, наверное, достаточно сегодня.
Я могу прочитать вам целую лекцию, конечно, поэтому. Ну, очень интересно, если вы приедете в наш город, это будет очень интересно, очень красиво. То есть, старые здания реставрируются, сейчас вот получают новую жизнь. То есть, постройки, вот считайте, если постройки у нас 1811, 1809 и 60-х годов вот того века, поэтому вот считайте, в каком они красивом состоянии, сейчас так уже не строят. То есть и построены из кирпича, как называется, бросового, это не то, что из плохого, а то, что строители, когда привозили им кирпич, они залазили, допустим, какие-нибудь молодцы, брали с собой несколько кирпичей из 10-15-метровой высоты и бросали этот кирпич, и кирпич не разбивался, они строили здания. Поэтому у нас сейчас тут те здания построены в 19 веке, они до сих пор стоят и до сих пор действуют.
Елена Васильевна, а сколько... Насколько большая у вас организация? Сколько районов и сколько членов организации насчитывается?
Ну, в нашей организации, вот Бийской местной, у нас находится 16 районов и 2 города. Город Бийск и город Белокуриха. То есть не во всех, конечно, районах у нас есть, проживают наши члены общества, но у нас численность вот, членов ОС у нас 600 человек. Это только вот членов ОС. У нас еще на учете стоят ребятишки, дети до 18 лет. Вот. Ну вот, а так у нас вот именно членов ОС 600 человек. Так что...
Удается, да, всех собрать?
Да. Так что у нас в основном действующих групп у нас вот в районах 6. Они объединяют, допустим, одна группа может объединять 6-5 сел, вот прилежащие к этому району, допустим, Красногорскому району, вот прилежат 6 сел, деревень, допустим, к Троицкому району точно так же. Мы раз в год раз в год у нас, к сожалению, получается выезжать в районы. Поэтому мы через группу оргов оповещаем, назначаем собрания, приезжают люди, выясняем, какие проблемы у них, общаемся с ними, так что стараемся поддерживать все это.
А самые крупные социокультурные мероприятия именно местные организации, когда большинство членов приезжает к вам, это какие?
Да у нас, знаете, у нас вообще в год у нас проходит в среднем 21 мероприятие. У нас в год имеется в виду. Вот, поэтому у нас большие мероприятия у нас, ну, раз в месяц одно-два больших мероприятия у нас всегда проводится. Но у нас мероприятия проводятся к 8 марта, к 23, 9 мая. Потом у нас вот День матери, День отца, Новый год. То есть это вот самые такие, как бы, мне кажется, в каждой организации проводятся. Но у нас еще проводятся еще, допустим, гостиные. У нас вот в этом году проводились рождественские встречи. Мы проводили, приглашали к себе отца Дмитрия и молодежный центр православный. Они вот к нам приходили на Рождество, как я сказала, и на Пасху мы их приглашали. То есть они показывали сценки, переделаны, там бременские музыканты, Золушку нам показывали, как раз вот под эти праздники. Ну и в какие-то, допустим, мероприятия принимают наши участие. Допустим, тоже 8 марта или 23 февраля мы разыгрываем сценки, даем нашим членам, у нас такая сгруппировалась, уже драматический такой кружок, можно сказать. Они принимают участие, раздаем слова, и они показывают, им очень нравится участвовать вот в этих мероприятиях. Ну, я не знаю, как конкретно какое-то мероприятие я не могу выделить. Угу. То есть, ну,
почти каждое запоминается.
Да, конечно, конечно.
Спасибо большое. Елена Васильевна, у нас есть рубрика «Перекличка региона» в программе «Ходоки». Вдруг у вас есть желание кому-то передать привет? Есть такая возможность?
Наверное, сложно, в другие, да? Организации, угу. Да?
Да, или можно как? И в другие организации, и какой-то личный привет, если есть.
Ну, мне хочется передать всем, кто знает нашу организацию, конечно, пожелать всем успеха. Кого-то конкретно, ну, не знаю, выделить я не могу, но мне хочется всем пожелать успехов в работе, благополучной обстановки в каждой организации, чтобы поменьше было неприятностей, побольше удач, творческих успехов в каких-то своих делах и замыслах. Так что, ну и всем большое спасибо за помощь.
Спасибо и вам. У нас на связи была председатель Бийской местной организации Всероссийского общества слепых Елена Васильевна Сафронова. Слушаем голос Александра Эдуардовича Михеля.
Откосы по пояс и легкая стать. Послушай, а можно ли тебя мне обнять? А можно ли к щеке прикоснуться щекой? А можно, Россия, остаться с тобой? А русского неба бездонная высь, и пьян, и влюблен я навеки и вдрызь. Березки над светлой и лунной рекой. А можно, Россия, остаться с тобой? Написано в сердце по адресу детства. От этого мне никуда уж не деться. Остались в России и радость, и грусть. прописано сердце по адресу А русского неба бездонная высь, и пьян, и влюблен я навеки и вдрызг. И рёски над светлой и лунной рекой, а можно Россия.
Мы сегодня путешествуем по Алтайскому краю. У нас на связи генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Михайлович Козлов. Евгений Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, чем занимается ваше предприятие, что производите?
Мы работаем по четырем направлениям. Производим спецодежду, мягкий инвентарь, корпусную мебель, изделия из дерева, это детские стульчики для детских садов, табуреты, столы кухонные и сувенирная продукция, которая называется у нас мука-сольки.
Скажите, пожалуйста, сколько человек у вас работает на предприятии?
47 человек, из них инвалидов по зрению 7. Общее количество инвалидов 32.
А средняя зарплата?
Средняя зарплата в этом году упала. Учитывая ситуацию в стране, ну, мы минималку оплачиваем всем, независимо, есть работа, нет работы. Ну, мы очень много занимаемся сейчас вот подготовкой к зиме. У нас благодаря президенту была выделена сумма денег, очень хорошая, на ремонт производственного корпуса. И получилось так, что у нас здесь окна меняют, пластиковую систему отопления. И получилось, что цеха-то практически работать нельзя. Но у нас очень много работы на территории предприятия, потом люди все заняты.
Угу. Так, а средняя зарплата?
Средняя зарплата 6700.
Ага. Евгений Михайлович, ага. Скажите, пожалуйста, менялась ли в последнее время ситуация на предприятии в связи с кризисом, который в стране, в принципе, в последнее время о нем часто говорится? У вас какие-то изменения произошли в худшую сторону?
Сложная ситуация. Дело в том, что мы всегда работали с бюджетными организациями. Это детские сады, больницы. Но учитывая, что бюджет слабый, и нам сейчас приходится резко менять рынки сбыта. Мы сейчас занимаемся работой с кооперативными магазинами. Это магазины в Алтайском крае, кооперативной торговли, которые существуют более 100 лет. Я в марте месяце встречался с руководителем. Мы договорились, что они на своих площадях будут реализовывать нашу продукцию. Ну и пока получается как бы положительный результат. То есть спрос на нашу продукцию есть. Учитывая, что Алтайский край – это в основном сельские районы. И люди востребованы нашей продукцией.
Угу. Спасибо большое, Евгений Михайлович. Я надеюсь, что у вас будет хорошая неделя. Все будет хорошо на предприятии. Спасибо большое, что сегодня дали нам короткое, но весомое интервью.
Спасибо большое. Всем здоровья, счастья, благополучия в семьях. Всего доброго.
До свидания. У нас на связи был генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Михайлович Козлов. Друзья мои, у нас продолжаются наши музыкальные паузы. Сейчас, после вот этой паузы, которую сейчас вы услышите, мы как раз свяжемся с человеком, который исполнял песни сегодня в эфире. Называется песня, которая сейчас будет «Женщина». Ну, а после этого мы поговорим с музыкантом.
Сыне, ты пришла ко мне и любовью одарила.
Сердце навсегда ты огонь зажгла, светом душу озарила. На свете нет другой причины и нет прекраснее мечты, чем ощущать себя мужчиной с такой женщиной, как ты. Чем ощущать себя мужчиной с такой женщиной.
Ну что ж, встречаем музыкант, баянист и, кстати, специалист по культурно-массовой работе в Барнаульской местной организации ВОС Александр Эдуардович Михель. Александр Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня слушали несколько ваших композиций. Скажите, пожалуйста, как давно вы исполняете? Как давно на сцене?
Ну, в общем-то, с детства, как бы.
Ясно. Было время, когда вы вставали перед всей семьей и пели? Было такое?
Да, конечно.
Ясно. Александр Эдуардович, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, что вы в Барнауле недавно достаточно, то есть для вас это не родной город?
Буквально вот 24 июля вот родной город получился.
А какое впечатление у вас от города? Вы приехали, вот первые несколько дней в нем провели. Какие впечатления первые были, потом, как он менялся? Потому что вот так вот сравнить очень интересно, в сравнении понять.
Вы знаете, поменялось все. Поменялся, ну, как бы, и город, и Рубцовск был... Алло.
Алло, да, мы вас слушаем. Алло, Александр Эдуардович, вы нас плохо слышите, да?
Да.
Ага. Ну, давайте попробуем вам перезвонить, чтобы вы лучше услышали нас, настроить связь. Друзья мои, напомню, что у нас мы разговариваем с музыкантом,
да,
специалистом.
Алло.
Да, слышно?
Хорошо. Конечно.
Так, ну тогда рассказывайте о ваших первых впечатлениях от Барнаула. Какой город, на ваш взгляд?
Во-первых, я хочу рассказать о Барнауле очень, как бы, ну, хорошо.
Ну что же, да, угу. Александр Эдуардович, что-то у нас действительно не ладится. Думаю, что мы наше интервью продолжим не сегодня его сделаем. Вы примите мои извинения за то, что так получилось. Надеюсь, что действительно интервью получится позже. Ну а сегодня, друзья мои, напомню, что мы сегодня путешествуем по Алтайскому краю, заглянули в гости к представителям Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. У нас в гостях был председатель Алтайской краевой организации ВОС Светлана Владимировна Борисова. И Светлана Владимировна задала вопрос, на который, кстати, друзья, никто пока не ответил правильно. Как называется некое лечебное средство, которое просят привезти с Алтая, с Алтайского края, например, москвичи. Светлана Владимировна рассказывала, что иногда ей делают даже большие заказы. Если она знает, что едет в какой-то другой город, то берет несколько, ну, назовем это, тюбиков и так далее, этого лечебного вещества. Его иногда добавляют в чай. Это не мед и не бальзам, как мы узнали. Если у вас есть примеры, есть варианты ответов, то присылайте их смс в качестве смс на номер 8-903-707-2671. Также мы принимаем ответы по электронной почте radiosobachka.radiovoz.ru. Ждем ваших ответов в течение недели. В следующей программе «Ходоки» мы будем подводить итоги. И как раз я расскажу о том, кто победил. Ну что же, Продолжаем знакомиться с творчеством Александра Эдуардовича Михеля. Сегодня он должен был быть с нами на связи, но в связи с непонятными пока для меня причинами связь наша не наладилась. Так вот, Александр Эдуардович прислал сразу несколько композиций, и он у нас был в гостях в программе «Звучащая вселенная». Эту программу ведет Игорь Роговских, так что, если кому-то будет интересно его творчество, вы можете в архиве программ найти этот выпуск и послушать его полностью. Именно оттуда сегодняшние музыкальные композиции. До этого мы слушали «Женщина», композицию. Сейчас, под конец нашей программы, мы услышим «Мир непрост». Я с вами прощаюсь. Елена Колосенцева. Мне помогали сегодня Илья Тураев, Олеся Синяк и София Бланш.
Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури, от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет. Есть дом родной и тепло огня, и у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты, это все ты. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Мир непрост, совсем непрост, но не боюсь я ни бури, ни гроз. Не страшен холод, не страшен зной, если со мной ты рядом со мной. И не грусти, ты зря не грусти, когда вдруг станет беда на пути. С бедой я справлюсь, любовь храня, ведь у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты, это все ты. Все, все, что в жизни есть у меня, все, все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Ла-ла-ла-ла. И не грусти, ты зря не грусти, когда вдруг станет беда на пути. С бедой я справлюсь, любовь храня, ведь у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты, это все ты. Все, все, что в жизни есть у меня, все, все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Связано, связано только с тобой. Лишь с тобой, только с тобой.
Повтор программы.